Произведение искусства. Держа под мышкой что-то, завернутое в 223 номер биржевых ведомостей, Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова. «А, милый юноша!» — встретил его доктор. «Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?» Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом. «Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша, и велела благодарить вас. Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь. Вылечили от опасной болезни, и мы оба не знаем, как благодарить вас». «Полно, юноша!» — перебил доктор, раскисая от удовольствия. «Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Я единственный сын у своей матери. Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд. И нам очень совестно, доктор. Хотя, впрочем, мамаша и я — единственный сын у матери. Убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности вот эту вещь, которая... Вещь очень дорогая, из старинной бронзы, редкое произведение искусства». «Напрасно!» — поморщился доктор. «Ну, к чему это?» «Нет уж, вы, пожалуйста, не отказывайтесь», — продолжал бормотать Саша, развертывая сверток. «Вы обидите отказом и меня, и мамашу. Вещь очень хорошая, из старинной бронзы. Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее как дорогую память. Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям. Теперь мамаша и я этим же занимаемся». Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу. На пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором читатель даже и думать неприлично. Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался. «Да, вещь действительно прекрасная», — пробормотал он, — «но, как бы выразиться, не того, не литературно слишком. Это уж не декольте, а черт знает что». «То есть почему же? Сам змей-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию значит всю квартиру загадить». «Как вы странно, доктор, смотрите на искусство», — обиделся Саша. «Ведь это художественная вещь, вы поглядите. Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейное чувство, и к горлу подступают слезы. Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное. Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии». «Все это я отлично понимаю, милый мой», — перебил доктор, — «но ведь я человек семейный. У меня тут детишки бегают, дамы бывают». «Конечно, если смотреть с точки зрения толпы», — сказал Саша, — то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете. Но, доктор, будьте выше толпы, тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сын у матери. Вы спасли мне жизнь. Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь. И я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра. Спасибо, голубчик. Я очень благодарен. Кланяйтесь, мамаши. Но, ей-богу, сами посудите. У меня тут детишки бегают, дамы бывают. Ну, впрочем, пусть остается, ведь вам не втолкуешь. И толковать нечего, — обрадовался Саша. Этот канделябр вы тут поставьте, вот, около вазы. Эка жалость, что пары нет, такая жалость. Ну, прощайте, доктор. По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял. «Вещь превосходная, спора нет», — думал он, — «и бросать ее жалко, оставить же у себя невозможно. Вот задача. Кому бы ее подарить или пожертвовать?» После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен заведение дела. «И отлично, — решил доктор, — ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину. Кстати, он же холост и легкомыслен». Не откладывая дело в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову. «Здорово, приятель!» — сказал он, застав адвоката дома. «Я к тебе. Пришел благодарить, братец, за твои труды. Денег не хочешь брать, так возьми хоть эту вот вещицу. Вот, братец ты мой, вещица — роскошь!» Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг. «Вот так штука!» — захохотал он. «Ах, черт подери его совсем! Придумают же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?» Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на дверь и сказал: «Только ты, брат, убери свой подарок, я не возьму». «Почему?» — испугался доктор. «А потому, у меня бывает тут мать, клиенты, да и от прислуги совестно». «Не-не-не, не смеешь отказываться!» — замахал руками доктор. «Это свинство с твоей стороны, вещь художественная. Сколько движения, экспрессии! И говорить не хочу, обидишь. Хоть бы замазано было или фиговые листочки нацепить». Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой. По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом, что делать с подарком. «Вещь прекрасная», — рассуждал он, — «и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь. Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и, кстати же, у него сегодня бенефис». Сказано, сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок. Все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала, можно войти, что тотчас же слышался хриплый голос комика: «Нет-нет, матушка, я не одет». После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил: «Ну куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу, у меня артистки бывают. Это не фотография, в стол не спрячешь». «А вы, сударь, продайте», — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. «Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу. Поезжайте и спросите Смирнову, ее всякий знает». Комик послушался. Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем. В руках он держал что-то, завернутое в газету. «Доктор», — начал он, задыхаясь, — «представьте мою радость! На ваше счастье нам удалось приобрести пару для вашего канделябра! Мамаша так счастлива! Я единственный сын у матери! Вы спасли мне жизнь!» И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.